Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
Меня Александр Вялых.
Поскольку мы записываем подкаст в понедельник, это значит, что минувшей ночью, наконец, состоялась церемония «Оскар-2024». Все призы были вручены. Мы это обсудим. И, конечно же, почитаем ваши первые 5 страниц. Но пока, Саш, были ли у тебя фавориты в этой гонке? Ты вообще смотрел какую-то часть оскароносных фильмов?
Я удивительным образом вчера посмотрел «Бедных несчастных». Это было максимально неожиданно и странно.
Давай спрошу тебя, как Хортон, странно в хорошем смысле или в плохом?
Наверное, в хорошем.
Хорошо.
В общем так, мой друг и бывший коллега Андрей Родной, небезызвестный, сейчас делает стримы, назовем их так, и комментирует английскую премьер-лигу на Рутубе.
Ничего себе.
Открыто, свободно для всех, у кого нету денег и возможности посмотреть ее как-то по-другому. И я увидел у него ссылку в Инстаграме, мол, будет матч Ливерпуль-Манчестер-Сити. Думаю, о, как интересно, надо посмотреть. Захожу, и оказывается, на Рутубе лежат оскаровские фильмы. Все просто лежат. Я такой, как интересно. И не стал смотреть футбол, и посмотрел «Бедных несчастных».
Неплохо. Но я правильно понимаю, это... По заветам Дмитрия Анатольевича Медведева?
Я не знаю, почему это заветом сделано. Я просто посмотрел хороший фильм. Это действительно потрясающе красиво, интересно, необычно. Это новое прочтение старых сказок нескольких. Тут и «Собачье сердце». В общем, это был интересный опыт. И я так понимаю, что Эмма Стоун получила женскую роль, да?
Да, ну давай я сейчас оглашу список победителей основных, хотя я думаю, что наши слушатели знают его прекрасно уже и без нас. Но тем не менее, «Оппенгеймер» – лучший фильм, Кристофер Нолан – лучший режиссер, наконец, Киллиан Мёрфи – лучшая мужская роль, все тот же «Оппенгеймер», Эмма Стоун – лучшая женская роль, «Бедный несчастный». И отдельно номинация, которая нас, как сценаристов, интересует больше всего – лучший оригинальный сценарий «Анатомия падения», лучший адаптированный сценарий «Американское чтиво». Ты хотел что-то продолжить про Эмму Стоун, нет?
Нет, нет. Это действительно была неоднозначная, скажем так, роль, интересная актерская задача. То есть я понимаю, почему ее наградили. Здесь как бы... Наверное, надо посмотреть все фильмы, чтобы говорить, что она действительно лучшая. Но в рамках конкретно одной увиденной работы мне очень было интересно это смотреть.
Согласен. Если вы не понимаете, почему Эмма Стоун получила свой, между прочим, уже второй «Оскар» в столь сравнительно юном возрасте, на Кинопоиске вышло целое видеоэссе, которое называется «Почему Эмма Стоун получила «Оскар». Вот. Что касается сценариев, мы тут с ребятами из моей авторской комнаты делали не то чтобы тотализатор, но так, пытались угадать победителей в основных номинациях и предлагали свои версии, свои кандидатуры. Причем не в смысле наши любимые, а в смысле те, кто, как мы думаем, победит. И только один из комнаты, это не я, автор Илья, он угадал обоих победителей. Все остальные попали в молоко. Да, я ставил на то, что лучший оригинальный сценарий получит «Прошлые жизни», который мне действительно как сценарий понравился, потому что он на самом деле очень и очень необычный. Он, как и его автор, билингва фактически, то есть там на двух языках ведется повествование, на английском и на корейском. И это крутое, крутое прям исполнение, необычный сценарий. Да, был вариант, что лучше адаптированный получит Нолан исключительно за вот эту своеобразную, назовем это фишкой, повествование от первого лица, где главный герой в тексте написан как «я пошел», «я входит», «я смотрит» и так далее. Вот. Киллиан Мёрфи говорит, что именно это его подкупило в первую очередь. Хотя, ну, когда тебя зовет Нолан, камон.
Наверное, да. Есть и другие.
Стоит подумать. Но победил «Американское чтиво». Чудесный, чудесный абсолютный фильм. Я посмотрел с огромным удовольствием. Это невероятно смешное произведение. Я очень рад, что в нашей вселенной сегодня существует такой фильм. И «Анатомия падения» победила как лучший оригинальный сценарий. Мне кажется, тут трудно спорить, заслуженно или не заслуженно. Это действительно классное произведение. Кстати, Все сценарии есть в сети. Я думаю, что мы приложим на них ссылки к выпуску в описании или выложим в нашем чате в Телеграм-канале. Заходите, подписывайтесь, чтобы не пропустить. «Анатомия падения» тоже, на самом деле, довольно специфический сценарий, потому что он был написан уже, когда была найдена локация под съемки. И много в сценарии текста сопровождается именно изображениями. То есть там довольно сложная геометрия сцен происходящих, которые необходимы для понимания всей истории, да, вот, детективного расследования. И там все это прописано, как кто куда упал, как уполз именно с изображениями, чтобы всем цехам было сразу понятно, что имеется в виду. В общем, да, два выдающихся сценария, два выдающихся победителя в этом году у нас есть. Говорят, предсказуемо все было, церемония, но...
Главный вопрос – это придется ли где-то извиняться Джону Сина после того, как он голый вышел?
Да, кстати, зашел не в ту дверь, ты думаешь? Возможно, возможно.
Возможно.
От главной новости прошедших выходных мы переходим к нашей регулярной, хотя и не особо учитывая наши затянувшиеся отпуски, рубрики. Первые 5 страниц нагоняем, стараемся прочитать максимум возможного. Для тех, кто не в курсе, или для тех, кто впервые к нам присоединился, есть наверняка и такие люди. Давайте мы вкратце опишем, что такое рубрика «Первые 5 страниц». Любой из сценаристов, или даже не из сценаристов, а просто из людей, которые почувствовали вдруг внутри себя позыв к творчеству для того, чтобы написать сценарий для кинокартины, фильма, сериала, чего угодно, вы можете присылать нам первые 5 страниц своего сценария. Не больше 5 страниц. Титульная страница не считается, и она необходима для того, чтобы мы знали имя автора, кто в этом виноват, а мы уже разберемся, что с этим делать, чтобы там были его контакты, поскольку эти первые 5 страниц мы вместе с выпуском выкладываем в общий доступ, и если вдруг кого-то ваши страницы впечатлят, вдруг, вовсе не такая уж маленькая вероятность, они будут знать, как с вами связаться и пообщаться по поводу совместной работы. Мы эти первые 5 страниц читаем, мы с Сашей эти первые 5 страниц анализируем и пытаемся понять, что бы мы сделали, будь это наши страницы, и нам предстоял бы следующий драфт, или мы, как продюсеры, к нам пришел вот такой вот сценарий, мы прочитали первые 5 страниц, давайте подумаем, что мы будем делать дальше. Собственно, как работает рубрика, мы разобрались. Если вы хотите, чтобы ваши страницы тоже в этой рубрике оказались, вы можете присылать нам их в чате Телеграма, группа «Авторская комната», или в сообщение группы «Авторская комната» в ВК. Каким способом вам будет удобнее, тот и используйте. В ВК точно не потеряется, да и в Телеграме мы тоже внимательно следим за всеми комментариями, читаем, не упустим ваше письмо. Ну что ж, от описания непосредственно к процессу. Саш, что за сценарий у нас сегодня на разборе?
У нас 2 сценария. Первый – это «Проклятие России», автор Роман Хан. И вторая история имеет 2 названия. «Зомби против ритуальных услуг» или «Мертвые честнее живых». Видимо, автор еще определяется. Или, возможно, это общее название и название конкретно этой главы. Тяжело сказать.
А может, просто большое авторское название, как будто бы мы видели такие сложносоставные. Почему бы и нет?
За авторством Артема Головнина.
А ну что, с какого ты хочешь начать? Ты хочешь вообще подвести саммари какого-либо из этих сценариев? Что происходит на первых 5 страницах?
Давай я расскажу про сценарий Романа Хана, тем более, что мы давно знакомы.
По блату, по блату пробился человек на рубрику. Ну что ж, давай, Саш, давай. Если тебе не стыдно.
Рома очень давно писал, что пришлет сценарий. Точно в прошлом году.
Рома очень давно прислал сценарий, скорее всего, в прошлом году.
Да.
Но мы разбираем его только в этом.
Да, я сказал, что это будет не скоро. Он сказал, что готов ждать. В общем, вот дождался. Значит, что происходит на первых 5 страницах? Все начинается со сцены, как нам кажется, в морге. Лежит черный пакет, видимо, с телом. Рядом сидит санитарка Лена, очень красивая, и ест из пластикового контейнера. Она что-то говорит, и мы постепенно понимаем, что это съемочная площадка, потому что в какой-то момент тело из пакета отвечает, что устало и надоело здесь лежать. Дальше в декорацию входит второй режиссер, говорит, что закончился обед, начинает как-то всех собирать. Здесь понятный сопутствующий съемочный юмор. Условно режиссер кричит: «Куда ушли все трупы? Верните трупы». Обращается к Вике, которая труп, спрашивает: «А почему вы так хорошо выглядите? Вы должны выглядеть хуже». В общем, есть какой-то набор юмора в ситуацию. Дальше Лена, которая, очевидно, более успешная актриса, советует своей менее успешной актрисе Вике способ, который якобы Козловский рассказал Петрову, который рассказал Бурунову. В общем, как загадать желание. Здесь есть схема про то, что нужно в стакан воды положить бумажку и так далее. Ну, короче говоря, некая магическая схема, как исполнить твое желание. А дальше Вика выполняет это все действо, и она загадывает: «Хочу стать героиней сериала канала «Россия». И просыпается героиней канала «Россия». То есть мы сначала это не понимаем, но она оказывается в ситуации, где она доярка, рядом лежит очень ухоженный мужчина, который изменяет со своей женой вот этой вот Вики. Тут же образуется какая-то мама, которая рассказывает про то, что они собирают деньги на лечение. Дальше возвращается какой-то Костя, который отслужил и вернулся. Дальше все кричат: «Я люблю тебя, я не люблю тебя». В общем, Вика понимает, что оказалось реально в сериале телеканала «Россия». Кричит: «Нет». И финальный гэг. Она пытается камнем попасть в верхний угол, где расположен логотип канала «Россия». Вот такое вступление. Сразу хочу сказать, что это на самом деле 4 страницы. Может быть, 4 с четвертью. Напоминаю еще раз всем, что титульный лист мы не считаем.
Ну да, здесь довольно специфический способ записи, который немножко отличается от стандартного форматирования. И действительно, если этот текст перевести в какую-нибудь сценарную программу, туда, я думаю, что он как раз 4-4,5 страницы и займет. Очень неэкономно использованное место. Но в целом, что ты хочешь сказать о прочитанном? Какие у тебя остались впечатления? Что ты будешь делать дальше, Саш?
Давай посмотрим на это как продюсеры. Что с этим можно делать? Я думаю, что первый вопрос, который каждый сценарист себе должен задавать, прежде чем начать что-то писать, это: а для кого я это делаю? А зачем я это делаю? Зачем я это пишу? Кому я хочу это продать? Если это ваша боль, то, что вы не можете не написать, то, что льется из вас, и вы это пишете так, как вы хотите, то, наверное, надо так и писать, но не удивляйтесь, когда это никто не купит. Вот. А если это какое-то осмысленное зарабатывание денег, то нужно понимать, куда. Вот я, глядя на эту историю, веселюсь. И мне кажется, что люди, когда писали, в частности, роман, возможно, не один, возможно, один, тоже смеялся, когда это написал. Это смешно. Но что с этим сделать... Я не очень понимаю. Это, возможно, короткометражка. Вот на позапрошлом фестивале «Короче» была короткометражка «Как с Максимом Пип случилось». По-моему, так она называлась. Тоже про вот наши внутренние радости киносообщества. Это для внутреннего фестиваля классно. То есть я вот представляю, как эта короткометражка зайдет на каком-то фестивале, думаю, все посмеются. Что с этим еще сделать? А, соответственно, куда это пытаться привести, я не очень понимаю.
Хорошо, это ты смотришь как продюсер. Теперь давай я со своей стороны рассмотрю эту историю как сценарист. Потому что, с одной стороны, есть запрос от продюсеров. Комедии. Комедии, двигатель телевидения, двигатель прогресса, постоянный источник повторов, генерации зрительского внимания. Отлично, комедии нам нужны. Но хорошая комедия и просто комедия – это два разных зверя. Вот как можно из того, что у нас есть, сделать хотя бы чуть лучше? Мне вообще нравится, ну, это действительно смешно написано, смешной заход. Есть очень интересные, классные, оригинальные шутки. Ну, например, как раз стал упомянут тобой финальный гэг. где героиня бросается камнем в логотип канала в небе, пытаясь его сбить. Это прикольно. Я бы такого не придумал точно. Но вот начало. Начало, где мы знакомимся с главной героиней Викой, оно несколько меня смущает. Смущает оно чем? Тем, что мы про Вику не понимаем ничего абсолютно. Да, есть Вика, менее успешная актриса. Да, есть Лена, более успешная актриса. И есть второй режиссер, который груб с второстепенным персоналом, да, с артистами массовки, и нежен и ласков с артистами-звездами, в частности, с Леной. Ну, как будто бы все узнаваемые очень персонажи, но, возможно, как раз они немножко слишком стереотипны. Я видел подобную сцену, которая была в схожем ключе с разговорами трупов на съемочной площадке, решена, по-моему, в сериале «Аврора», который снял Роман Волобуев, по-моему, он же его автор, но здесь я могу ошибаться, навскидку не вспомню. Вот, там это было чуть изящнее. Но для меня самая главная проблема не в том, что я это где-то уже видел, а в том, что я не понимаю, какая Вика. Из этих сцен до того, как с ней случается, собственно, неприятность, вообще не становится понятно, что она за человек. Ну, кроме того, что она играет роль трупов. Почему я должен ей сопереживать? Да, как будто бы спасение котика стало уже дурным тоном и плохим клише, но какую-то часть характера персонажа, через которую я смогу к ней подключиться, мне бы хотелось увидеть. Здесь этой части нет. Пока что, по крайней мере, пока что, хочется понять, что же Вика за человек и почему я должен ей сочувствовать, кроме того, что она играет роль трупа. Вот.
Я так понимаю, что здесь есть попытка показать, что она принципиальная, что она отказалась с кем-то спать. И поэтому у нее роль хуже, чем у Лены. Но вот это еще манера записи. Слушатели, когда откроют, увидят первые реплики Лены, она очень сбивает. Я не понимаю, почему это так сделано. Как будто бы можно было в единую реплику это все убрать. Почему это так разбито, я не понимаю. Я раньше такого не видел, и это несколько сбивает. Может быть, это пауза обозначена? И мы часто говорим о какой-то визуальной части сценариев, то есть выделять важные слова большими буквами или жирным шрифтом, или еще что-то такое. Но вот конкретно этот метод, который здесь использован, не знаю для чего, но он на меня не сработал, скорее наоборот, сбивает.
Мне кажется, это было не нарочно. Мне кажется, это просто...
Думаешь?
Да, какая-то ошибка форматирования. Вряд ли здесь это было специальным образом. Возможно, эти три разделения, это как бы три разных реплики Лены, которые получились в один блок. Но тогда, если мы на них разбиваемся, хотелось бы какого-то действия. Тем более, как будто бы здесь есть для него пространство. А вообще, кинотекст достаточно скуп, но он весь капсом и весь выделен черным, чтобы мы, видимо, понимали, что каждое действие важно.
Я с тобой соглашусь. Нужны еще какие-то маркеры, еще что-то, чтобы нам подключиться к главной героине. Потому что, окей, видимо, есть желание зайти через социальную несправедливость. Да, мы автоматически сопереживаем героям, с которыми случается какая-то несправедливость, какое-то горе. Не случайно каждый второй мультик Диснея начинается с убийства родителей, просто потому что это максимально простой и быстрый способ подключиться к герою. Нет ничего страшнее.
Или, Саш, в компании Уолта Диснея работают маньяки без эмпатии. Тоже вариант.
Возможно. Надо позвать кого-то из них к нам в подкаст и спросить. Тем не менее, если мы заходим через несправедливость, надо показывать какое-то благое стремление. То есть человек хотел что-то хорошее и пытался сделать что-то хорошее, но с ним обошлись несправедливо. Сейчас действительно человек в основном, ну, главная героиня, лежит. Не супердействие.
Смотри, знаешь, что мне еще кажется здесь можно было бы сделать? Даже если мы хотим оставить эту социальную несправедливость, показать принципиальность Вики, да, она не стала спать с кем-то, кто принимает решение. И поэтому Лена вот теперь, она такая в костюме санитара и ест из одноразового дорогого пластикового контейнера, сразу их жизнь раскидала, но тем не менее они подруги. Следующая реплика Вики. Лен, можешь кастинг-директора за меня попросить? Эта позиция, ну, слабая, снизу.
Да.
Она могла бы тогда, если уж принципиальная, она должна быть принципиальной до конца, И тогда мы будем, если переживать, это говорит, ну вот я переспала, и вот я здесь. А ты не переспала, и вот ты играешь труп. И дальше Вика могла бы показать свой взгляд на мир. Что для нее это принципиально, просто она ни за какие ковришки лучше я буду играть труп. Но, блин, не для этого я там заканчивала щуку в ГИК и все что угодно. Ну, то есть показать, что это характер. А здесь она, с одной стороны, вроде принципиальная, но уже готова попросить подругу, чтобы ты попросил за нее кастинг-директора. И вообще ей все очень плохо, и некоммерческие проекты неинтересны. Ну, то есть как будто бы она существует сразу в разных ипостасях, и поэтому мы не до конца понимаем. И когда второй режиссер на нее кричит, тоже она вообще теряется, и такая вот растерянная девушка.
Ну да, то есть мы проверяем ее в нескольких форматах. Она сама не решает свои проблемы. Когда на нее сваливаются какие-то новые проблемы в виде второго режиссера, она с ними не может справиться. И она обращается к магии как к последнему, что может ее спасти. Наверное, мы бы хотели героиню посильнее.
Согласен. А вот здесь, когда она обращается к магии, для меня возникает второй момент, который, с одной стороны, кажется мне неправдоподобным, а с другой стороны, если он правдоподобен, тогда он окончательно разрушает у меня в глазах образ героини. Потому что, когда она вдруг верит, ну, по крайней мере, готова допустить, что это действительно действенный способ, и попробовать озвучить свои желания, и притворить их в жизнь, она вдруг сразу заходит за желание быть героиней телеканала «Россия». Не Первого канала, не ТНТ, Александр, это реверанс в вашу сторону, не онлайн-платформ, не HBO, в конце концов, да? Ну, то есть она сразу берет по какой-то нижней планке проходится. Хорошо, что она уже не выбрала домашний, но телеканал «Россия», камон, ребят, я бы хотел бы за ней посмотреть. Да? Вот даже к этому можно прийти. Представьте, что она реально пишет. Просто короткий набор микросценок с джамкатами соединенными, быстрыми склейками, где она сначала стоит возле этого бокала с вином, говорит, да ни хрень какая-то. Уходит, возвращается, пишет на бумажке. Хочу стать актрисой HBO. Потом рвет бумажку, говорит, не-не-не, тумач, такого точно не может быть. И дальше мы видим, как у нее вот планка все ниже падает. Мы видим, и мы тогда поймем, что с одной стороны, ее стремления, они направлены в самый верх, но с другой стороны, она в настолько отчаянном положении находится, что она уже готова согласиться на телеканал России. И возможно, что она сама себя недооценивает. При этом, если бы в предыдущей сцене мы видели бы, что она достаточно принципиальная, целеустремленная, с крепким характером героини, мы бы еще больше к ней подключились. Я бы пробовал сделать так.
Да, можно с другой стороны зайти. Можно, что, опять же, не хочется растягивать экспозицию. То есть, чем быстрее происходит магия, мне кажется, тем зритель легче в нее верит. Соответственно, я понимаю, что мы здесь отдаляем этот момент, но условно пришла бы она домой и увидела бы там старенькую маму, которая смотрит только телеканал «Россия». И для нее вот эти вот женщины, героини, она ими гордится. А на дочь она смотрит очень снисходительно. И это желание дочери, это про то, что чтобы мать ее наконец заметила и оценила. Она думает, вот была бы я вот там, мать бы считала, что я делом занимаюсь. Ну и потом она, естественно, понимает, что это ошибка. Кстати, пока ты рассказывал с бумажками разными, я подумал, что это могла бы быть версия исполнителя желания такая. То есть каждый раз она загадывает что-то, и каждый раз это идет чуть-чуть не по плану. Она говорит, хочу Netflix. И вот она с какими-то трансвеститами в какой-то артхаусной штуке. Говорит, нет-нет-нет, подождите. Она говорит, хочу быть ТНТ. И вот у нее уже 60 смен с Лагашкиным. И тоже какая-то история смешная.
Ну, а к третьей части, где, собственно, героиня оказывается уже непосредственно в мире телеканала «Россия», вселенная телеканала «Россия», ну, все понятно. Это действительно понятный комедийный инструмент. Смешные шутки, веселые гэги. Ну, и отсылка к классике, которая тоже немножко уже стала как будто бы общим местом. Тебе не кажется, что шутить про «будешь любить меня», да, «любит тебя», да, «я люблю тебя», это тоже как будто бы... Хотя в данном ключе, да.
Да не-не-не, я согласен. Это удешевляет этот проект. Там есть смешные гэги без этого и шутки. Я бы это списал на скорость. Я думаю, что это было давно написано, давно прислано.
Быстрый драфт.
Не-не, просто что на каждом этапе сценарий чуть-чуть полежал, и вот ему уже 2 года, и тогда это было свежо, а сейчас уже, наверное, не очень.
Ну, кстати, если дорога эта штука, я бы мог просто ее бы закинуть на задний фон, пока наша героиня бежит там по этой деревне, где-то за ее спиной там люди ругаются. Не уделять этому столько внимания. Мы уже настолько знаем этот мем, что узнаем его по... Блин, мне кажется, без звука покажи где-то, чтобы 3 человека разыграли между собой эту сценку, и я узнаю, что это она. И смогу оценить отсылку.
Ну да-да-да, условно они это говорят, пока она пытается разбить логотип или еще что-то.
Согласен. Ну что ж, в целом идея интересная, комедия комедийная. Видишь, мы определили жанр, даже несмотря на то, что он не указан на титульной странице. Ну, вот такие бы шаги мы предприняли, будь это наш сценарий. Ну и, конечно, да, постараться себе ответить на вопрос, для кого я это делаю? В плане и аудитории, и площадки, на которой это будут смотреть. Что, собственно, тоже отвечает как раз на вопрос, что за аудитория смотрит тот или иной канал. Где мы будем это показывать, и, соответственно, кто это будет смотреть, кто на это придет. Такие вопросы, ну, к сожалению, можно думать, что мы, сценаристы, не должны себя такими вопросами нагружать. И вообще, я беру пример с Дани Вильнёва, который сказал, что я пишу для аудитории только... состоящий из одного человека, меня. Вот, ну, когда мы все с вами станем Дани Вильнёвым, тогда мы сможем себе такое позволить говорить. А пока нам нужно учитывать еще и такие моменты. Роман, спасибо огромное. Саша, ты сможешь передать Роману спасибо и все свои комментарии еще и лично, я надеюсь. Вот, а мы переходим к следующему сценарию, который называется «Зомби против виртуальных услуг». Кавычки открываются, мертвые честнее живых. Кавычки закрываются. Серия номер 1. Автор Артем Головин. Я, с твоего позволения, подведу саммари. И вот, что происходит на первых 5 страницах. Мы начинаем нашу историю в темном подъезде, где стоит Максик, наглый тип в черном строгом костюме и черной рубашке. Это человек из ритуальных услуг, которому безразлично на самом деле дела его клиентов. Я имею в виду сейчас не усопших, а ну, их родственников. В общем, он разговаривает с Гришей, 25 лет. Инфантильность на щеках. Прекрасное описание. Я считаю, что это гениально. Ни много, ни мало. Гриш удивляется, почему Макс пришел к ним, но Макс уверяет, что Гриша сможет справиться с потерей. Они заходят в квартиру, где Гриша показывает на своего отца Евгения и говорит, вот он живой. Максик извиняется за непунктуальность, но буквально через клейку, секунды позднее, он уже показывает все еще живому Евгению каталог гробов, и они подбирают Евгению классный, удобный гроб. Гриша, конечно, заявляет, что это все рано и не вовремя. Приезжает скорая, которая чуть-чуть задержалась. Гриша уверен, что они приехали зря, и его отцу вот-вот выпишут штраф за ложный выбор. Санитары заходят, Гриша говорит торговцу смертями, еще никто не умер, вы опоздали. И дальше у нас идет склейка, и мы уже в поминальном зале, где Гриша стоит перед гробом своего отца, в котором, собственно, отец лежит. И к Грише подходит друг отца Володя, плечу, говорит, что его отец был хорошим мужиком, из-за чего у Гриши начинается серия флешбеков, в которых мы понимаем, что отец по отношению к сыну был не таким уж хорошим. Володя, друг отца, вспоминает и как он на лодке катал сына, и как конфеты рачок постоянно ел. Но в этот момент разговор прерывает Максик, отводит Гришу на пару слов и просит Гришу оплатить ритуальные услуги все уже сейчас. Или тело останется тут, в морге, а на кладбище их не пустят. Гриша смотрит, какие именно пункты упоминаются в чеке. Духи с запахом пота, скобы для уважаемой улыбки, удивляется Гриша. И на этом первые 5 страниц заканчиваются. Что скажете, Александр?
Да что сказать. Грустная тема выбрана...
Как люди.
Да. Грустная тема выбрана для комедии.
Но мы сегодня вообще с тобой проходимся-то под трупом. Что одно, что другое. У нас начинается с темы смерти, начинается с темы трупов в кадрах. Так что как будто бы определенная тематика на этот выпуск у нас выбрана. Ну давай, ведь мы сможем даже мрачную картину разукрасить своими бездельными советами.
Наши 5 страниц созданы для того, чтобы мы давали советы, как мы можем это улучшить. И я сейчас смотрю и пытаюсь... понять, как же мы можем улучшить это все. А, наверное, первое, что я бы сделал, это поработал над диалогами. Потому что ситуация плюс-минус понятна. Типажи понятны. Есть Максик, вот он такой, значит, весь из себя циничный, бизнес на первом месте. Есть странноватый Евгений, который уже думает о своей смерти и не думает о родственниках, которые останутся после него. И есть Гриша, который во всей этой ситуации страдает. То есть тройка игроков как бы определена, все понятно. Но некоторые моменты я перечитывал несколько раз. Условно говоря, вот Гриша говорит, а вы в какую квартиру? И Максим отвечает, это паспорт у вас? То есть у меня эти две фразы не стыкуются ни с первого, ни со второго раза. Дальше Гриша оборачивается, Максик показывает мимо Гриши в квартиру и хватает паспорт. Что происходит в этой мизансцене, я не понимаю. Человек вышел и протягивал ему паспорт. Почему?
Нет, я попробую объяснить тебе,
так,
Александр,
давай.
Кажется, у меня есть понимание. Гриша говорит, вы в какую квартиру, но Максик смотрит ему за спину, замечает, я предполагаю сейчас, на тумбочке в коридоре лежащий паспорт, собственно, на него он говорит, это паспорт у вас, и поэтому Гриша оборачивается, и поэтому Максик проскальзывает мимо Гриши сразу в квартиру и хватает паспорт. Но да, мы-то не понимаем...
Почему? Почему, ребята?
Вот Саша, как читатель, не понял. Я, возможно, из-за того, что я общаюсь с каким-то количеством сценаристов, которые тоже забывают упомянуть важные вещи в кинотексте, приобрел определенный навык декодирования сцены, восполнения того, чего в ней нет, но что должно было бы быть. Так вот, если вы описываете какую-то сложную мизансцену, действительно важно указать все элементы. Потому что в большинстве ситуаций, конечно, мы с Сашей чувствуем себя... как Гриша, который вот здесь написан в кинотексте, он не понимает, что происходит. Ну, конечно, мы не понимаем. Нам выдано минимум информации, и вот мы стоим и вынуждены расстраиваться и ничего не понимать.
Да, мне кажется, вот, знаешь, этот знаменитый совет для написания диалогов, что если герои, значит, говорят то, что думают или то, что видят, то, значит, это плохие диалоги. Они должны произносить нечто совершенно другое, и тогда у сцены появится второй смысл. Мне кажется, иногда люди понимают это превратно. И просто ты смотришь и пытаешься разобраться, что происходит.
Согласен.
Допустим, мы пробежали первую сцену, но здесь я бы ее сделал просто понятней по мотивациям. Кто чего хочет и что говорит. Мне пришлось ее несколько раз перечитать, чтобы понять, что происходит.
Но дальше ведь тоже яснее чуть-чуть не становится. Я до сих пор не понимаю, каким образом Максик попал в эту квартиру, или он реагирует на вызовы скорой.
Да, теперь я попытаюсь интерпретировать.
Давай, давай.
Насколько я понимаю, что действительно Евгений, который пожилой, которому 60 лет и выглядит больным, специально позвонил в скорую, сказал, что умирает. И Максик, получая информацию, видимо, от скорой, приехал раньше. Это довольно распространенная ситуация среди таких агентов, насколько я знаю. И люди без объяснения отсылаются к ней.
Должны понять. Не соглашусь с тобой. Ну, в смысле, не соглашусь с автором. Мне нужно объяснение. Если ты, Саша, об этом знаешь, а ты знаешь довольно много, то я, например, этого был не в курсе. Я как-то достроил эту вселенную, возможно, где-то я что-то слышал, достроил эту схему в своей голове. Но в целом, мне, как зрителю, было бы неплохо объяснить, по каким правилам существует этот жестокий и циничный мир ритуальных услуг. Вот они, шакалы смерти, порой опережают ее. Но... я хочу узнать, как этот мир устроен. Расскажите мне, пожалуйста. Лучше покажите мне, пожалуйста. Но я должен хотя бы понимать правила, потому что я пока сбит с толку. Я сбит с толку. Но при том, что здесь есть понятные смешные решения, такие как герой говорит факт, дальше склейка, и мы понимаем, сталкиваемся с полной противоположностью того, что только что утверждал герой, да, еще никто не умер, склейка, и вот у нас уже труп на руках. Но в целом, моя основная претензия или мое основное пожелание к диалогам, и именно к диалогам, это понять тональность, в какой существует наша история. Понятно, что это комедия, по крайней мере, шутки, присутствующие в тексте, дают нам на это намек, хотя на титульной странице жанр по-прежнему не отражен. Предположим, что это комедия. Тогда мне важно понять, какая это комедия. Это комедия, где Максик, представитель агентства ритуальных услуг, говорит, что дно гроба как ортопедический матрас, на что логично Гриша спрашивает, не все ли равно трупу, а Максик говорит, что всем нужен комфорт даже мертвым. И если с утверждением Гриши я еще как-то готов согласиться, то с утверждением Максика я, ну, это для меня это даже не шутка, потому что в ней нет логики. Шутка ведь когда работает? Когда в ней присутствует странная, но логика. Когда в шутке нет логики, но это либо Хармс, либо вот зомби против ритуальных услуг. Ну и в дальнейшем тоже. Скобы для блаженной улыбки. Духи с запахом пота. Это немножко напоминает монолог из Comedy Club сестер Зайцевых. Да? Агент, там, магазин ненужных вещей или несуществующих вещей. И в этом жанре... Окей, это монолог сестер Зайцевых. Хорошо, тогда я с одним мерилом подхожу к этому тексту. Но если это комедия, в которую мне нужно поверить, даже если это комедия в духе там Эдгара Райта, типа «Крутых легавых» или «Зомби по имени Шон», потому что я подразумеваю, что здесь скоро появится зомби, название тоже дает нам на это намек, то все равно хотелось бы, чтобы это был какой-то, ну, мир, который живет по понятным правилам. Пока сейчас вот именно на уровне шуток и вообще, в принципе, диалогов не до конца понятно. Часть реплик произносится вполне себе в реалистическом таком спектре, а часть в абсолютно абсурдистском. И вот эти две вселенные внутри одного сценария у меня между собой женятся очень плохо. Мне не хочется смотреть на то, какое у них после этого брака получится дитя. Так что с этим надо что-то поделать.
И самое главное, что я себе вот прямо отметил цветом. Ребята, фраза «Евгений подносит горящую зажигалку к пучку сигарет, десяток сигарет во рту у Гриши, Гриша младше 10 лет». Эта фраза закрывает дорогу этому сценарию везде, просто везде. Его не покажут нигде, ни на одной площадке, ни на одном канале. Это просто вне закона, ребята. Сигареты плюс дети, я не знаю, что может быть хуже. Ну, то есть, детский суицид может быть хуже. Вот это вообще нигде не покажут. За это еще и арестуют и закроют все платформы и каналы, на которых вы это показываете. Зачем?
Я знаю, что может быть еще хуже, Саш.
Так, упражняемся.
Я знаю, что может быть еще хуже. Детское самоубийство, осуществленное при помощи
сигарет.
Пучка сигарет.
Одна необязательная фраза, абсолютно необязательная. То есть набор этих флешбеков может быть других. Но вы вот это написали, и все. И дальше, по сути, ваш сценарий никто просто не прочитает. Посмотрит, о, но это мы не можем показывать. Знаете, как когда... программа какая-то написана, и вот критическая ошибка выпадает на шестой сцене. Не делайте так, пожалуйста. Просто перед тем, как начинать что-то писать, хотя бы чуть-чуть изучите законы, хотя бы послушайте, у нас где-то был выпуск, может быть, мы как-то ссылку прикрепим, что можно и что нельзя делать в сценариях. Ну, просто это критическая ошибка.
Согласен. Критическая ошибка. И вторая критическая ошибка, при том, что чуть раньше я говорю, что здесь в тексте есть довольно интересное описание, как инфантильность на щеках. Ну, это правда классное описание персонажа. Правда, за ним идет хитренький татарин, но это уже не классное описание персонажа. Но вот этот кусок, эта сцена говорит о том, что автор, возможно, не слушал часть подкастов авторской комнаты. В этом нет ничего страшного. Но еще эта сцена говорит о том, что автор не до конца понимает, как, в принципе, устроен сценарий, как устроено производство. Потому что череда флешбеков. Евгений вынимает ремень из штанов. Евгений в обоссанных штанах спит на диване. Во-первых, два флешбека, связанных со штанами. Возможно, это какая-то фиксация. Но самое главное. Евгений подносит горящую зажигалку к пучку сигарет. Десяток сигарет во рту у Гриши. Гриша младше лет на 10. Как мы поймем, что это Гриша, если он младше лет на 10? Это уточнение. И Евгений же, получается, младше лет на 10. Или это тот же самый Евгений? Или это все в прошлом, поскольку это же флешбеки? В общем, возникают вопросы. А эти флешбеки, они происходят в один весь период? То есть ремень Евгений вынимает Евгению на 10 лет меньше, и когда он в штанах спит, простите, как здесь, я просто цитирую авторский текст, обоссанных, ему тоже на 10 лет меньше? Или на 20? Или он в них спал вчера? Может быть, он в них сейчас лежит в гробу, но это уже мои домыслы. Ну и самое главное, вот подносит зажигалку Гриша младше лет на 10, мы как это понимаем? по флешбеке. На один кадр мы показываем просто, что он подносит зажигалку к рту ребенка. Но если нам важно показать, что это именно Гриша, то нам нужно понять сразу, как мы это показываем. Очень похожий актер. Или дипфейк, что сразу удорожает ваш сериал в разы.
И это, кстати, настолько частая проблема, на которой я периодически сам до сих пор ловлю себя, когда вычитываю и не замечаю этого с первого взгляда. Смотрите, лучше всех писать персонажей именами. Потому что, когда мы начинаем использовать родственные связи, должности и так далее, для нас это как будто бы становится понятно. Мы пишем персонаж, мама, и она заходит, привет. И мы, как сценаристы, понимаем, что это мама. И читатель понимает, что эта мама зашла, а зритель не понимает. Зритель видит женщину.
Согласен.
А когда это начинается, условно говоря, мэр и прокурор идут и разговаривают. И ты, глядя на название персонажей, весь контекст понимаешь. А если ты видишь двух мужиков, которые идут, разговаривают, ты вообще перестаешь понимать. Поэтому лучше использовать имена. Тогда меньше шансов, что вы попадете в эту ловушку.
И есть еще одно правило, которое важно упомянуть. Одно имя, один актер. Мне кажется, это очень важно. Потому что если, вот, например, здесь мы говорим «Гриша младше на лет на 10», так нельзя делать. Надо писать «молодой Гриша». Ну, вот условно, да? Вот у нас есть Гриша, который вот сейчас. Есть молодой Гриша. И затем в описании мы даем понять, насколько он молод. Но это другой актер будет на площадке. Это другой человек. И мы понимаем, что это другой человек. То есть у меня всегда, я стараюсь всегда разделять, если я в флешбеке пишу там «Сан Саныч» и «молодой Сан Саныч», что звучит уже парадоксально, «молодой Сан Саныч», да? Но тем не менее, мы, по крайней мере, берем. «Сан Саныч подросток». Окей, все. Понятно, что это такое, как это выглядит. Но, мне кажется, мы задержались на этом моменте. В принципе, мы можем уже, мне кажется, подводить итоги. Все остальные, основные свои какие-то замечания мы уже высказали, и пожелания, и даже, по-моему, указали пару векторов, в направлении которых стоит двигаться, чтобы сделать эту историю лучше. Как ты считаешь?
Да, мы сегодня, по моим ощущениям, чуть жестче, чем обычно, но это потому, что мы записываемся вечером, и уже немножечко накопилась усталость, и довольно много уже было всего прокомментировано. Возможно, мы чуть переборщили, никого не хотели обидеть, всем хотели помочь. С трепетом относимся ко всей авторской работе. Это важно, нужно и сложно. Мы с Александром прекрасно это понимаем и пытаемся вам помочь. Искренне.
Абсолютно. Спасибо огромное Артему Головнину за то, что вы прислали нам эти 5 страниц. Что хотелось бы сказать в финале. Над выпуском работали Саша номер 1. Саша номер 1, потому что в нашей команде нет номер 2. А также... Заготовочка. А также продюсер Алина Денисова, исполнительный продюсер Сева Карпушкин, редактор Алиса Перфильева, наш бессменный мастер звука Сергей Христолюбов. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст, на всех подкаст-площадках страны. Ставьте свои оценки, пишите комментарии, делитесь нашим выпуском и другими тоже в соцсетях. Но самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском авторской комнаты. А пока!
Пока! Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face.